è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Это выпуск понедельника, 20 мая 2024 года. Это первые сутки после гибели президента Ирана Ибрагима Раиси. В горах иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, в котором летел президент, а также там были глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдаллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Али Хашем, а также сотрудники президентской службы безопасности и члены экипажа. Борт летел из Азербайджана, там президент Раиси на границе государств встречался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Они вместе открыли построенную обоими государствами дамбу Гыс-Каласы. И в этом выпуске я задам вопросы Никите Смагину, востоковеду, автору телеграм-канала «Дежурный по Ирану», о том, как смерть президента Ирана скажется на режиме аятолл и внешней политике Ирана, то есть про российское, американское, израильское направление мы поговорим обязательно. Зато недолгое время, что звучит проигрыш, вы успеете подписаться на канал Никиты, подписаться на подкаст «Медузы» на любой удобной вам платформе, в том числе на YouTube, название канала «Подкасты Медузы». Лайки и комментарии также приветствуются. Как и обещал, Никита Смагин здесь. Привет.
Привет.
Редко, конечно, такое случается, что гибнут высокопоставленные чиновники в столь непростых, важных странах, и можно накручивать эту драматизацию, говорить, что время переломное. Не думаю, что многие держат в голове, по правде говоря, как оно там в Иране происходит. Полагаю, что все, читая новости, довольно быстро их забывают, поэтому попрошу тебя объяснить про то, кем был Ибрагим, или можно прочитать даже по-русски Ибрахим Раиси. Кто такой аятолла Али Хамини? Боюсь, придется вспомнить, в чем коллизия с ним, про передачу власти в Иране поговорить, что там с Азербайджаном, Израилем, даром, что обмен ударами был не так давно между Ираном и Израилем, как все это скажется на отношениях Саудовской Аравии, Соединенными Штатами, с Российской Федерацией, где Иран важный партнер, да, у воюющей российской армии, у ВПК российского. Наиболее интересен тут, безусловно, внутриполитический контекст, ему представляется важным посвятить побольше времени, но нужно все-таки сперва разобраться и с внешней политикой. Могу я тебя попросить оценить основные направления, их я уже, в общем, только что перечислил, вернее, описать, на что может повлиять смерть Раиси, на отношения с кем?
Ну, вообще, я так скажу, что, наверное, ни с кем. То есть в том смысле, что, давай, если так, мы в контекст вводим, то оттолкнемся от структуры, в общем-то, общей, да, то, что президент у нас в стране вторая по важности должность после духовного лидера, это глава правительства. При этом Ибрахим Раиси, он был, я бы так сказал, не самый яркий президент в истории Ирана, и в этом смысле он не так много чего нового привнес. То есть, конечно, привнес, но тут еще больше, чем он привнес, привнесла общая ситуация, то, что была, ну, очевидная трансформация в сторону большего консерватизма внутри страны, ну, потому что просто консерваторы победили, монополизировали власть в Иране. Ибрахим Раиси, наверное, был во многом символом этого процесса, но он далеко не единственный как бы, представитель, и в этом смысле, как все было, так примерно останется. И на внешнем политическом векторе примерно то же самое. То есть были определенные направления, которые претерпевали некоторую трансформацию, но, опять же, мне кажется, она не сильно-то связана была с Ибрахимом Раиси. Так что я думаю, тут не так уж сильно что поменяется. То есть так в общих словах, описывая, ну, это стресс для системы, безусловно, президент погиб, как бы это не абы что, там еще несколько других достаточно видных ВИПов погибло вместе с ним. Ну, например, там глава МИД Абдаллахиян. Вот он-то человек был достаточно яркий и в теории даже мог, наверное, претендовать на пост президента, если бы он вот сейчас остался жив. То есть в этом смысле, конечно, нужно там перетасовывать правительство, вернее, даже не перетасовывать, а как-то организовать его работу в ближайшие 50 дней. Через 50 дней у нас должны быть выборы новые, их нужно организовать, нужно, собственно, придумать, кто будет теперь президентом, да. А я напомню, что в Иране последние выборы это были такие, что выборы без выбора, и поэтому кого, в общем-то, придумают, что он будет, того и выберут. Скорее всего, так и будет в этот раз. То есть это, конечно, стресс, но я не вижу, чтобы этот стресс как-то был долгосрочным и повлиял напрямую на внешнюю или внутреннюю политику так значимо. Так что я бы тут каких-то серьезных изменений, наверное, не ожидал.
Две минутки поговорили и можем завершать наш подкаст. Ни на что не повлияет смерть президента Иранской Исламской Республики, поскольку это устойчивое государство. Спасибо большое, Никита. Нет, так не получится. Я буду тогда ходить по кругу и все-таки уточнять. Традиционно считается, что Рейси был за обострение с миром, что он из той части правящего класса, которая стоит на том, что да, ядерная программа должна быть завершена, у Иранской Исламской Республики должна появиться своя бомба, что сионисты там спуску давать нельзя, что большому шайтану, в смысле Соединенным Штатам, верить нельзя, заключили один раз ядерную сделку, доверились, а что теперь, санкции вернулись, да, быстро вернулись, и американские, и другие, как там Путин выражается, лишенные суверенитета сателлиты США, да, это сделали наравне с Вашингтоном. России помогать, как считается, Рейси был не против, выступал за это, и не столько, наверное, в смысле расшатывания, да, вот этого миропорядка, как любят наши пропагандисты рассуждать, а вполне себе шкурный такой приземленный интерес получать деньги, получать инвестиции из Российской Федерации для развития иранской инфраструктуры. Насколько это был и остается безальтернативным, что ли, курсом для иранского правительства, для правящей иранской группы, насколько тут Раиси, не Раиси важно?
Ну, во-первых, давай оттолкнемся сначала от того, что на обострение он шел. Раиси, на самом деле, в значительной степени действительно олицетворял новую, как бы, даже не то чтобы когорту, а тех людей, которые вот сегодня приходят к власти в Иране, занимают посты, и вот это на протяжении последних нескольких лет, вот эта тенденция, это люди-консерваторы, безусловно. Опять же, я уже упоминал, что консерваторы победили во внутриполитической борьбе с реформаторами, реформаторов выдавили, то есть условных либералов из политической системы выдавили, остались одни консерваторы, в общем-то, в сегодняшнем политическом спектре иранском. Да. Но консерваторы бывают тоже разные. У нас был такой очень яркий, хотя со знаком не всегда плюс, консерватор, как Ахмадинежад в свое время. Он был, собственно, такой вот драйвовый мужик, ну и остается, кстати. Он во многом копировал Чавеса, то есть его идеи в значительной степени транслировал на иранскую почву. И это был такой вот популист, который в значительной степени зажигал какое-то новое осмысление исламистского популизма в Иране. Он говорил, что там нефтяные деньги должны быть на столе у каждого. Он там постоянно заявлял о том, что необходимо там столкнуть Израиль в море. Ну, это такая метафора по поводу уничтожения, да. Так вот, Раиси, в отличие от того же Ахмадинежада, это гораздо более прагматичный, спокойный функционер, который двигался потихоньку по карьерной лестнице и, скажем так, дослужился до поста президента без каких-то вот сумасшедших взлетов, хотя у него была просто очень хорошая, планомерная карьера. И он, в принципе, был там, в консервативном лагере, всегда вот в той сфере, где примерно можно куда-то выслужиться. То есть, там, условно, в 80-е годы он был в судебной власти и очень активно выдавал там эти смертные приговоры. И тогда это нужно было, и тогда это было востребовано, он вот вообще-то это делал. Потом, собственно, он работал в фондах исламских очень крупных, да, и тоже это как бы в какой-то момент, когда реформаторы были у власти, это было в консервативной среде востребовано, и больше того, эти фонды, они же реально какую-то социальную помощь обеспечивали людям, и тоже это какую-то популярность ему давало. То есть он не единственный такой, но в целом я бы сказал, что в Иране потихонечку победил прагматичный консерватизм. И это люди, которые не то чтобы они прям сильно хотят воевать со всем миром, они хотят в первую очередь выжить. Но при этом у них бэкграунд такой, что они, как правило, не учились за границей, в отличие от того же Рухани, предыдущего президента. Они, как правило, чуть более зациклены на иранскости и на вот этом всем национальном, даже не столько национальном, сколько вот больше варятся внутри вот этой системы, они сами из нее. Исходя из этого, они как бы решают эти вопросы, как считают целесообразным. Это как бы первая история. То есть они, в первую очередь, за выживание системы, они, в первую очередь, за то, чтобы выжить любой ценой, что это самое главное, потому что главное выжить, а там уже посмотрим, как это всего добиться. Что касается альтернатив по поводу внешней политики, там, например, да, ну, альтернатива, конечно, всегда есть, но в значительной степени, мне кажется, Иран начал после развала ядерной сделки, которая развалилась не по вине Ирана, я напомню, да, это Трамп вышел в одностороннем порядке, то там, в принципе, вектор-то был относительно понятный, что Соединенным Штатам больше доверять нельзя, и это, я думаю, вся элита так или иначе иранская к этому пришла. А раз им нельзя доверять, то значит нужно другие способы искать. И, соответственно, от этого уже, само собой разумеется, происходит некоторое ухудшение отношений с и региональными какими-то державами, и какая-то более активная история против Израиля, тем более, опять же, Израиль активничает на иранском направлении. И тут вот как бы, если мы пытаемся этот весь контекст помещать в Иран с его элитой и его как бы устремлениями общими, то у меня меня такое ощущение, что на самом-то деле он примерно там, где должен был оказаться в этой ситуации. И тут Рейси, не Рейси, это даже не так важно. То есть, да, он идет планомерно по пути вот все больше в Азию, уже никак не на Запад, хотя Иран очень хотел бы и западные инвестиции получать, но не получилось, и не из-за Ирана, в общем-то, а из-за обстоятельств, из-за Трампа. Так что, так вот, резюмируя общую картину, мне кажется, что был бы не Рейси, а другой человек, то, наверное, это было бы примерно то же самое, по крайней мере, во внешней политике, да и во внутренней, мне кажется, тоже вряд ли тут можно было бы ожидать какого-то другого, совершенно радикально другого направления.
Небольшое уточнение. Все-таки Рейси, про него сейчас лично поговорим, хотя ты некоторые вешки уже отметил. Но по сравнению с тем же Ахмадинежадом, он еще больший консерватор. Это разве личным порядком не накладывало особое отношение к тому же Израилю? Ты часто эту мысль повторяешь и боюсь показаться человеком, который какие-то трюизмы воспроизводит сам, тем более не являясь специалистом и просто взяв их на веру. Но конфликт с Израилем, вот это противостояние, оно вообще не обязательно для Ирана. И до Исламской революции мы видели прекрасное сотрудничество. Да? Шахские спецслужбы многому научились у спецслужб Израиля в том, как оппозицию свою, которая потом вот после Исламской революции стала не оппозицией, а властью, зажимать. И вот доктринальность, она точно не влияла, например, на этот конфликт, на этот переговорный или вооруженный диалог?
Я, кстати, действительно много где говорил, что я так и считаю, что с точки зрения каких-то объективных национальных интересов, если мы пытаемся их все-таки вывести, национальные интересы — это тоже, в принципе, вещь весьма субъективная, но тем не менее, то Ирану, конечно, совсем не обязательно враждовать с Израилем, больше что-нибудь там делить-то особо нечего. Но при том при этом, конечно, если мы берем сегодняшнюю систему Исламской Республики, то смерть Израилю — это лозунг, который не подлежит пересмотру. То есть по поводу смерти Америки все не так однозначно, можно говорить, общаться, там даже сделки заключать с Израилем, нет, не получается. И получается, в принципе, любой, кто бы не был во главе правительства, именно как президент, он все равно будет так или иначе этого лозунга придерживаться. По-другому сейчас в этой ситуации нельзя. То есть я думаю, что когда уйдет Хаменеи, это может быть пересмотрено. Но пока он не ушел, пока стратегия остается той же самой, в тактическом плане вы не можете это пересмотреть. Так что тут неважно, кто был бы Раиси или не Раиси, этот принцип не был бы пересмотрен. При этом идет в целом обострение в отношениях с Соединенными Штатами и Израилем последние там лет 5. В том-то и дело, что оно ведь нелинейное, оно же двухстороннее в значительной степени, да? То есть Израиль ведь тоже пытался все это время воспользоваться ситуацией, что там Трамп пришел к власти, что больше не давит, например, как при Обаме на Израиль, что нужно как-то сбавить обороты и все такое, и пытался сам решать свои эти вопросы. И это тоже вызывало реакцию внутри, например, того же консервативного лагеря. Когда у тебя постоянно убивают ученых на твоей территории, то консерваторы, разумеется, будут пытаться чем-то отвечать, как-то придумывать и все такое. Так что мне-то кажется, что, во-первых, опять же, я вижу в Раиси гораздо меньше убежденности, как мне кажется, сколько вот именно прагматизма того, что в этой системе он должен был так действовать, иначе никак. Опять же, я не знаю, я в голову к нему не лез, но у меня такое ощущение, что там вот этого как бы системного прагматизма, внутрисистемного прагматизма было больше. И в этой структуре он, конечно, не мог вот эти вещи пересмотреть, да и не хотел наверняка. Но при этом представляем, что на его месте был бы кто-то другой, опять же, тоже из консервативного лагеря. То есть, вот, например, сейчас возможный претендент — это Галибаф. Там во главе Меджлиса находится человек, тоже консерватор, бывший военный. Вот его представляем на месте Раиси. Ну, было бы примерно то же самое. Тут скорее Ахмадинежад выделялся, потому что он-то как раз был человек, который вроде консерватор, но он свои какие-то новые идеи пытался воплотить в жизнь. Он как-то пытался местами форсировать ситуацию, местами наоборот что-то там. То есть как раз вот такой человек мог бы что-то немножко изменить. Но опять же, система иранская сейчас строится так, что они как раз не хотят, чтобы такие люди приходили к власти, потому что от них непонятно, что ожидать. Потому что опять же, тот же Ахмадинежад под конец, он еще поссорился хорошенько с духовным лидером, и я думаю, черную метку как бы после этого вручили, он больше в политику не возвращается. Так что я думаю, здесь личность Раиси, ну понимаешь, что он был скорее чуть ли не собирательным образом. В нем вот эта вся новая система иранская, новое состояние иранской системы после 2020 года, это была какая-то квинтэссенция всего этого. То есть он был таким вот спокойным человеком, который пытался консервативные методы медленно, аккуратно. Та же полиция нравов, например, в Иране, да? Она начинала жестить, но это происходило очень медленно, постепенно, аккуратно, все больше и больше давления внутри страны. Это в какой-то момент оказалось достаточно, чтобы протесты вспыхнули. Но, тем не менее, это не было там скачком, да? И в этом смысле, конечно, он пытался играть в популиста, там, пытался работать над речью, над своими высказываниями, чтобы быть более зажигательным. Но у него получалось это не очень хорошо. И за ним люди в этом плане не сильно отошли. Так что мое видение его как человека, который вот что-то дал Ирану, он был вот функционером. Очень талантливым, способным, именно функционером. Не политиком, не лидером нации, а вот функционером, который вышел и вот может вот это вот все устремление вот этого консервативного класса, который оказался во главе всего и реформаторов, которым удалось столкнуть, пытаться воплощать в жизнь. Вот и мы примерно видели, как это происходит.
Я не знаю, если пробовать какие-то аналогии найти, ну вот в нашем опыте есть революционное, тоже пришедшее к власти в стране правительство, которое на уровне второго поколения, в общем-то, и закончилось. Рейси плюс-минус второе поколение вот этой революционной государственности 60-го он года рождения, исламская революция — это 78-79, то есть он был подростком, когда все это случилось, но он уверовал, он другой жизни по большому счету не знал за границей, да, например, не учился, и отвечая на вопрос, кто он такой, ты сказал, что типичный, да, представитель, человек, который двигался внутри этой системы и принял ее правила. Можно перечислить, что он был исламским богословом по образованию, с докторской степенью даже, работал в прокуратуре и судебной системе, ты упоминал это, участвовал в конце 80-х в вынесении смертных приговоров оппозиционерам, которые находились в тюрьмах и должны были, да, в том числе выходить, там были не тройки, но четверки, вот он был в составе четверок, находился десятилетиями как раз из-за этого под западными санкциями, был близок к консерваторам и по кругу общения, и по заявлениям, по высказываемой позиции. Его заигрывания во время избирательной кампании с женским электоратом многим казались смешными, поскольку он говорит: «Я готов мириться с тем, что прихожу домой и не всегда готов ужин». И имеется в виду, что его жена, которая там, кажется, профессор, да, Тегеранского университета, видите ли, после работы ему еще не приготовила еды. Ну, то есть такой либеральный консерватор, когда хочет привлечь симпатии женщин. В 21-м году стал президентом Ирана, проводил консервативные инициативы, как ты сказал, потихонечку, да, закручивал гайки, ужесточал законы о морали. На его совести подавление вот этой волны протестов, связанной изначально с женским протестом. Тут тоже его, повторюсь, большая ответственность. И как его запомнят, если не считать того, что он трагически погиб в Восточном Азербайджане как вешатель, а как расстрельщика в Иране?
Ну, вообще, по текущей ситуации его, в первую очередь, запомнят, мне кажется, тем, что он трагически погиб. Это главное, что его выделяет по сравнению с остальными президентами, что с 89 года у нас стабильно. Президенты менялись раз в 8 лет, то есть они все по 2 срока у нас высиживали, потом уходили, и уходили, как правило, примерно в никуда, ну, или в лучшем случае на какой-то пост такой не самый важный. То есть в теории можно вернуться, то есть в Иране в этом плане законы такие, что ты 8 лет можешь отсидеть, 4 года подождать и снова вернуться. Но такого не было ни разу. Ну, а так, в целом, я думаю, если помимо вот этого вот события, которое черту подвело такую неожиданную под его деятельностью, я думаю, что он, наверное, запомнится вот самое яркое, что происходило при нем из такого. Это протесты 22-го года, да, и не столько даже, что он их подавил, потому что, ну, всегда протесты там так иначе подавлялись. В этот раз, кстати, не самое жесткое было подавление, но все-таки в 19-м году жертв было больше, когда подавляли протест при Рухани. Тогда побольше поубивали. Но, тем не менее, я думаю, не столько подавлением, а сколько тем, что он допустил, и при нем это произошло. То есть я думаю, вот это, наверное, главная его веха, потому что так оглядываясь, конечно, он пытался, он, кстати, даже реформировать пытался несколько систем, он пытался субсидии реформировать, это, кстати, такая больная тема иранской системы, эти огромные субсидии на все подряд, на электричество, на бензин, но это самое страшное, конечно, на бензин, больше всего тратится денег, но там есть и на еду, и на много чего еще. И вот он попытался субсидии на хлеб как-то сократить, с курсом валютным несколько урегулировать ситуацию, и в моменте это получилось не очень хорошо, потому что там в том самом месте, когда он сократил эти субсидии, максимальная инфляция в году была, протесты эпизодичные, но ожесточенные с гибелью людей были. После этого он перестал, кстати, реформировать. То есть один раз обжегся и не стал больше ее трогать. Так что в этом смысле его попытки что-то изменить, я думаю, мало кому запомнятся. А вот то, что он не смог изменить, то, что были на него какие-то надежды возлагались среди консерваторов, в первую очередь, надежды, конечно, а он все-таки довел все вот до 22 года, это, наверное, останется. Но еще раз повторюсь, мне такое ощущение, что главное, что о нем останется, это, конечно, гибель. Тем более, еще неизвестно, что там всплывет в плане расследования, потому что пока мы, конечно, можем только какие-то фантазии по этому поводу озвучивать.
Про положение консерваторов и условно-прогрессистов в иранской политике не мог бы ты описать для понимания?
Ну, что такое прогрессисты? Прогрессисты – это те люди, которые выступают за прогресс, да? Исламская республика – это вообще прогрессистский проект, да? Это прогрессистское осмысление ислама, там все прогрессисты. Но это если мы так пытаемся определить с точки зрения корректности терминов, а если мы берем условно-либеральное направление, да, внутри системы, это так называемые реформаторы, ну, тоже нужно понимать, это условные либералы, это значит, что они тоже не против исламистского проекта, они тоже все исламисты, но они за то, чтобы с миром больше взаимодействовать, и в первую очередь с Западом больше взаимодействовать, и как-то, чтобы мы все дружили, и мы наш исламизм внутри будем развивать, с Израилем все равно будем враждовать, но при этом попытаемся хотя бы с остальным миром договориться и как-то вот хотя бы с ними подружиться и получать от них деньги и все такое. Ну и чуть-чуть подрасслабим гайки внутри, тоже важно, да, то есть позволим людям подышать свободнее внутри, и ничего плохого из этого не будет, они говорят. А консерваторы говорят, нет, если мы позволим людям внутри от исламских норм как-то отходить, то это все разрушится, тут же Запад, как только почувствует какую-то возможность, он начнет проникать своими идеями, мыслями в наш исламский действительность, и все это развалится, и они все только и мечтают о том, чтобы развалить Иран, и им только дай возможность, они все это осуществят. Вот это такой расклад, который существовал на протяжении 30 лет примерно, то есть где-то с начала 90-х до конца 10-х. А потом постепенно на фоне разрушения ядерной сделки, на фоне того, что с Западом, Соединенными Штатами договориться в итоге не получилось, то есть договориться-то получилось, но потом все договоренности пошли лесом, консерваторы начали реформаторов выдавливать и не давать им больше выбираться, баллотироваться. И в этом смысле реформаторы оказались за пределами политической системы. И понятно в значительной степени почему, потому что в этой всей системе, в этом все противоречии, противостояние, вернее, консерваторов и реформаторов, есть один момент, который с самого начала делал реформаторов более уязвимыми. А именно то, что консерваторы имели поддержку духовного лидера. Он, конечно, не торопился с ней, когда какие-то протесты были особо активны или когда реформаторов особо активно общество поддерживало. Он, конечно, сильно с этой поддержкой не выступал. Но когда происходило обратное, когда вот с Западом какие-то проблемы начинались, то он тихонечко помогал своим добиваться успеха, и в итоге они добились. Они в итоге монополизировали власть, и вот есть у нас теперь одни консерваторы, и все. То есть, в общем-то, теперь уже у нас только есть разные оттенки консервативного в системе, а реформаторы, они выкинуты, и на самом деле они и протестно настроенным людям-то не нужны. То есть они в них не верят, они им не интересны. И те люди, которые еще лет 5-7 назад были просто какими-то лидерами действительными мнения, то есть есть, например, Хатами, бывший президент, да, с 97 по 2005 год он был президентом, как раз символом вот этого реформаторского лагеря, и в какой-то момент в Тегеране, по крайней мере, он говорил, что надо голосовать, например, на выборах в Меджлис вот за этот список, и все шли и голосовали, и действительно этот список побеждал. Сейчас это, конечно, совсем не так, и он высказывает мнение, кто-то его слушает, но он совсем не тот авторитет, которым он был тогда. И это, конечно, тоже важно, что, в принципе, большая часть населения сегодня не имеет политиков, за которыми они готовы идти, за которых они готовы голосовать. И в этом смысле, конечно, это кризис такой серьезной легитимности в стране.
Это важно, и ты это объяснял в одном из выпусков, который мы записывали уже несколько лет назад, про специфическую демократию в Иране, что там есть внутренняя подвижность и внутренняя соревновательность была до последнего времени ярко выраженной, и что это был способ сохранения вот этой исламской республики, ее государственности, стать более пластичной и более конкурентной. Повторюсь, конкурентная автократия, да, наверное, лучше тут подходит термин, чем демократия. И почему важно об этом сейчас вспомнить, я могу заглянуть в твой телеграм-канал, который уже слушателям рекламировал, он называется «Дежурный по Ирану», и ты там пишешь, какими могут быть последствия внутриполитической гибели президента Рейси. Главный риск — это возможность возможное восприятие гибели президента протестно настроенными массами, как сигнал к действию. Мол, президента нет, ненавистная система шатается, пора выходить на улицу, тем более, что последние месяцы полиция нравов начала лютовать на улицах городов Ирана похлеще прежнего, и возмущения среди народа хватает. Следующий пункт. Однако пока я бы не переоценивал эту вероятность. Мне кажется, что гибель президента — это не та эмоция, которая должна сильно всколыхнуть иранское общество. Все-таки не Хаменеи умер. Ты живешь в представлении, что вот этот импульс, эта гибкость, полученная в 90-е, исчерпанная, и сейчас происходит кризис, пусть не ярко выраженный, или точнее пока не фатально, да, выражающийся для режима, но в общем-то он в своем закате, и ждешь, когда, собственно, этот закат случится. Правильно я тебя понимаю? И мог бы ты снова про протесты сказать?
Я не жду заката, потому что он может случиться, может не случиться, да, потому что, ну, понятно, что все рано или поздно заканчивается, но, ну, мы все-таки видели примеры в мире стран, которые теряли поддержку большей части населения, но остаются при этом государством, не рушатся. Да, система прежняя, вот эта вот внутренняя конкуренция, она, видимо, крякнула, и примерно в 2020 году, ну, понятно, что тогда было еще не совсем это очевидно, а сейчас это мы смотрим уже ретроспективно, что да, видимо, все, на этом все закончилось. При этом, если мы берем протест вообще в Иране, то иранское общество вообще очень сильно протестует, регулярно протестует, и там раз в 5-10 лет это что-то вообще масштабное, крупное всегда случалось, в последнее время чаще. Кроме того, протест в принципе есть локальный, который регулярный, но при этом лидеров протеста нет, и никто этих людей на улице не выводит вот так по своему направлению, потому что за рубежом лидеры не те, они не пользуются той популярностью вот по их призыву, чтобы они выходили. Внутри страны тем более, потому что там как только появляется какой-то лидер, если он альтернативный, если он не системный, то его, соответственно, быстро либо казнят, либо убивают, либо заставляют эмигрировать, и все. Это достаточно просто, в общем-то, в этом плане с лидерами бороться. Так что лидеров нет. И единственное, что объединяет людей на протестах, это эмоция какое-то общее ощущение несправедливости. И что важно, это всегда неожиданная какая-то история, что она как будто из ниоткуда берется. То есть всегда есть основания для этого, но вдруг что-то становится таким триггером, который выводит вот прям людей сотнями тысяч зачастую на улице. Мне кажется, что сейчас это не та эмоция. Опять же, это ощущение, потому что тут невозможно предсказать до конца. Вот. Но мне кажется, что все-таки Раиси — это не олицетворение системы, это скорее, как я уже говорил, функционер. Он, конечно, ненавистный функционер, но все-таки это функционер. То есть Хаменеев — это да, это вот человек, который действительно символ. Кстати, в большей степени даже Мучтаба — это сын Хаменеи, которого в первую очередь пророчит новым духовным лидером. А вот что касается Раиси, мне кажется, что большинство населения Ирана воспримет это, ну, может быть, с каким-то злорадством, может быть, усмехнется так, но при этом, мне кажется, многие просто это воспримут нейтрально. Ну, то есть, как, значит, такой фон. В Иране постоянно что-то происходит. Там вообще народ привык к тому, что какая-то кризисная, полукризисная ситуация постоянно. То война, то еще что-то. Так что в этом смысле, мне кажется, все-таки, что протесты, если и будут, то это будет что-то такое действительно локальное.
Давай поговорим про транзит власти, про Мадждабу Хаменеи, про Раиси покойного. Какая тут коллизия? Многие теперь повторяют, что вот, дескать, верховный правитель Аятолла Али Хаменеи, высший духовный авторитет страны, не молод, 85 лет, вопрос передачи власти висит в воздухе, Раиси выглядел перспективным преемником, ведь он в буквальном смысле твердолобый шиит и поборник идеалов исламской революции, мы об этом говорили, во втором поколении выращенный, да, практически есть. Кстати, твердолобый — это не шутки ради, он действительно на фотографиях с синяком на лбу, а синяк на лбу — это такой кокетливый способ во многих мусульманских странах, в первую очередь в Иране, показать набожность. Дескать, от поклонов появляется синяк, хотя во время намаза нет нужды так уж сильно биться головой. Пол синяка не будет, если ты просто делаешь поклон суджуд. Ну вот такая мода политическая и общественная. Можешь объяснить, почему не совсем убедительно то, что сейчас про Раиси говорится, как о несостоявшемся преемнике, почему все там намного сложнее, и про сына в частности, и каким может быть транзит, на твой взгляд?
Ну, про транзит главное, что нужно, наверное, понимать, что у нас транзит пока был один раз. То есть там есть процедура, она прописана, процедура, как выбираются, что выбираются, кто может претендовать. Но даже потому, как происходил транзит тогда, в 89 году, мы видим, что главное не в процедура. По процедуре неплохо меняется президент, кстати, да? То есть тут процедура работает, действительно, что-то выборы. Вот, там меджлис назначается. Но когда дело о духовном лидере, по тому опыту, который у нас есть, то это, конечно, главное не процедура, а кто сильнее в тот конкретный момент внутри вот этой политической системы. Тот и побеждает, тот и назначает духовного лидера, или сам становится духовным лидером. В прошлый раз там было два человека, которые напополам попилили власть. Один стал президентом, второй стал духовным лидером. Хаменеи стал духовным лидером, президентом стал Рафсанджани, и они тут же изменили конституцию. Хаменеи, кстати, не имел права быть духовным лидером по духовному статусу тогдашнему, да, но это все как-то сумели обойти быстренько, и там его статус нужно присвоили, и все. То есть в этом смысле, если мы представляем новый транзит, то я бы ожидал того же самого, что будет схватка бульдогов под ковром, и дальше, соответственно, они предъявят населению новых лиц, кто куда идет и все такое. Поэтому, что касается Раиси, с одной стороны, действительно были слухи, что он рассматривается как новый духовный лидер. Это началось до того, как он стал президентом. Но как только он стал президентом, я бы сказал, что его позиции ухудшились. Потому что как раз он не доказал, что он может решать вопросы, когда он только пришел. Поначалу в СМИ было такое неофициальное табу на его критику, но примерно год спустя оно было снято по каким-то причинам. То есть оно, может, само собой снято было. Но, тем не менее, он начали критиковать СМИ ровно потому, что ему не удавалось. Проблемы нарастали скорее, да. То есть, опять же, протесты. Но, опять же, ну, 22-й год, осень, это, наверное, пик всего этого дела, что, в общем-то, все это привело к тому, что вот сотни тысяч людей по всей стране начали выходить ходить и протестовать, причем зачастую достаточно так ожесточенно протестовать и нападать на полицию тоже, да, временами. Так что в этом смысле я думаю, что у Раиси по состоянию на 24-й год шансы стать преемником были сильно ниже, чем по состоянию, например, на 21-й год, когда он становился президентом. Другой вопрос, что в любом случае, что там внутри этой системы, мы до конца не можем понять, потому что это все-таки система не очень открытая. И опять же, вот одна из версий, что все-таки причина стала какая-то внутриполитическая борьба, причина гибели, да, и что это там подстроено как раз, чтобы одного из преемников на пост духовного лидера убрать, она в теории не то чтобы выглядит совсем безосновательной. Это если мы начинаем фантазировать по поводу конспирологии, но, например, в эту версию я бы в теории поверил гораздо больше, чем, например, там, в заговор Израиля, да, потому что там непонятно, зачем Израилю это делать. Вот. А вот как раз внутриполитическая борьба, чтобы одного из преемников, вполне себе такого, который может в какой-то момент сыграть, убрать, мы могли бы в эту сторону пофантазировать, если у нас были бы какие-нибудь подтверждения того, хотя бы косвенные, что там все не так гладко. Соответственно, другой у нас преемник считается Муджтаба Хаменеи, это сын нынешнего духовного лидера, он гораздо менее публичный, чем Раиси, он вообще человек так больше как бы закулисный такой, который там пытается какие-то вокруг себя кланы сколачивать, но в то же время я бы сказал, что наверняка мы узнаем много нового, когда произойдет тот самый транзит, в плане того, кто там реально, что представляет, и опять же, еще раз нужно подчеркнуть, что решает не просто должность, да, не просто твои заслуги, а твоя, скажем так, политическая сила, твой политический вес в конкретный момент времени. Да, то есть ты можешь 10 лет, 20 лет быть не самым первым человеком, но в какой-то момент так подсуетиться, что у тебя вдруг оказывается в этой аппаратной борьбе больше сторонников, и ты станешь духовным лидером. Опять же, Хаменеи в значительной степени стал духовным лидером. Одна из причин, почему он в свое время стал духовным лидером, была в том, что многие считали, что он слишком слабый, и им можно будет управлять. Что оказалось как бы не очень правильно, не очень верно, но тем не менее, то есть это тоже те какие-то моменты, которые могут сыграть, и все тут как бы не так-то просто. Не говоря уже о том, что я не верю в то, что Хаменеи может назначить преемника, и его так просто возьмут и изберут на его место. Я думаю, что как только он умрет, там начнутся другие совсем расклады, и каждый захочет свою какую-то игру тут вести.
Про политическое состояние Исламской Республики в широком смысле и в более частных каких-то вещах все, что известно, ты объяснил. Спасибо большое. Про то, что роль личности в этой истории не так уж велика, прости за дурной каламбур, и что другие консерваторы действовали бы во внешней политике и во внутренней примерно так же, ты сказал. Но как-то, мне кажется, легкомысленно ты про конспирологию-то отозвался. Подводя итог, все-таки давай я опущусь на этот уровень многих и многих пропагандистов Российской Федерации. Там же же дошло уже дело до такой откровенной галковщины, она нормализована. Эта конспирология в духе «понимать надо, люди работают, зверушку поставили на лыжню», она звучит из вполне себе по должности респектабельных уст. В словацкого премьера стреляли, потому что у Запада такие реальные методы в отношении тех, кто смеет заикнуться об отказе от поддержки Украины. Президент России в ту же копилку, партнеры России в войне с коллективным Западом, кавычки-кавычки, да, тут нужно ставить. А еще он летел со встречи с Алиевым, то есть налаживал отношения с ним, хотя у Ирана не просто с Баку из-за хороших отношений Азербайджана с Израилем. Совпадение? Не думаю. Говорящий делает тут многозначительную физиономию, похожую на то, что театральный режиссер Николай Кальда на репетициях с актерами называл, может, и сейчас называет, «сделай мне лицом куриную жопу». Ну, что скажешь, Никита, совпадение? Не думаешь, кому такое совпадение выгодно? Сионистам?
Ну, как раз я не понимаю, почему это должно быть выгодно сионистам. Вот в том-то и дело, что если бы убили человека, который руководит атомным проектом в Иране каким-то, да, то тут понятно, зачем, да, чтобы там замедлить это продвижение и все такое. А когда убивают вот такую личность, которая, в принципе, значима, даже очень значима, но далеко не самая значимая в этой системе, и система не рухнет, ситуация вряд ли сильно поменяется, и что, в общем-то, произойдет? Ну, какой-то временный сбой, да, который через там 1-2 месяца будет решен. Тогда зачем его убивать-то, собственно? А вот внутри системы мы можем это объяснить тем, что вот какая-то внутриполитическая борьба из-за этого и так далее. То есть, чтобы нам рассуждать о том, как что происходит, конечно, нужно хотя бы какие-то основания иметь, и поэтому просто категорично отбросить всякое иностранное влияние, наверное, может быть и преждевременно, хотя бы нужно понять, в принципе, какие будут у нас предъявлены доказательства, объяснения того, что произошло, почему упал вертолет и все такое. Но, тем не менее, вот в какой-то формальной логике, которую можем выстроить, мне непонятно, зачем это могло бы быть выгодно внешним наблюдателям, внешним каким-то игрокам, и какой момент не рассматривая, вот, который там рассказывается, и даже в западных СМИ, что там появляется, они какие-то кажутся очень странными. То есть, например, там говорили, что начались переговоры с Соединенными Штатами. Вот недавно в Омане несколько дней назад была встреча иранского представителя с американским. И, мол, вот Раиси в американскую сторону начинает действовать, и поэтому его внутри убрали, потому что он там... Но это все тоже какая-то ерунда, потому что эти переговоры, вот они несколько дней назад были, а до этого предыдущий раунд был в январе, да? А до этого, в принципе, регулярно контактирует Иран с Соединенными Штатами, и постоянно у них какое-то взаимодействие. Это не говоря о том, что вообще-то в 2015 году они там сделку целую подписывали, достаточно серьезную, долгосрочную, и что-то Рухани так и не убрали, да? Он так и дослужился до конца своего президентского срока, и все нормально с ним. Так что все это как-то очень на тоненького. Что касается, кстати, отношений с Россией, тут тоже надо понимать, что Раиси, он же пришел в 2021 году к власти, а отношения резко пошли вверх в 2022. И опять же, тут не столько из-за Раиси, а из-за контекста общего внешнеполитического, военные действия в Украине, потом, соответственно, давление Запада на Россию, и Россия в новой ситуации оказывается и начинает по-другому и с Ираном общаться. Так что здесь я бы сказал, что из там значимых каких-то достижений России на этом направлении, наверное, самое главное, это что он первый намаз прочитал в Кремле. Да, вот это было как бы так ярко, красиво, и все это видели. А вот в плане какого-то взаимодействия реального, то, что произошло, оно было связано и все еще связано с изменившимся контекстом внешнеполитическим, и он никуда не делся. Он где был, там и остался. И поэтому я думаю, что отношения России и Ирана, они вот как встали на такую достаточно плотную, устойчивую колею сближения, они там и останутся. То есть там есть много моментов неоднозначных с точки зрения того, что вообще-то проекты, там, которые подписаны были в 2022 году, там же самым массовые, крупные, масштабные, они так и не начаты, и в плане экономическом не так уж много чего удалось добиться за это время. Но, тем не менее, и в политической плоскости, и самое главное, в военной плоскости есть принципиальные изменения, которые мы видим, и я думаю, они как раз никуда не денутся. В этом направлении обе стороны как шли, так и будут идти, и тут смерть Раиси ничего не поменяет, и даже те, кто сильно не хотел бы, чтобы Россия и Иран сближались, я думаю, здесь ничего не выиграли.
Спасибо за объяснение. Никита Смагин, востоковед, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану». Извини за пересол в финале. Надеюсь, ты понимаешь, что важно и про такое говорить. Я бы сказал, мешать утверждению конспирологических теорий.
Спасибо. Пока.
Чтобы чтобы наше издание не свернуло в бесконечный тупик, чтобы вы и только вы делали так, чтобы люди работали, ставили зверушку на нужную лыжню, а не криптоимпериалистическая англичанка этим занималась. Станьте жертвователями нашего издания, то есть «Медузы». Редакция существует благодаря в основном тем самоотверженным и, рискну сказать, ответственным людям, которые добровольно посылают нам деньги. Делают они это и для себя, и для многих людей в России, которым острее всего нужны независимые медиа, но которые из соображений безопасности не могут, а мы и не просим, быть нашими спонсорами. Ссылки на странички пожертвований со всеми инструкциями в описании к эпизоду. Также можно стать спонсором YouTube-канала, но не этого подкаста «Медузы», а большого «Медуза Про». Лайки, комментарии и подписка – тоже форма вашей поддержки, за которую я вам очень благодарен. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Понимать надо, Дмитрий Евгеньевич. И до встречи.